Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии экономист и политик, старший научный сотрудник Института Катона и президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Мы поговорим о юбилейных событиях, предопределивших жизнь нынешней России четверть века тому назад, об уроках 1991 года. Ну и вопрос такой. На ваш взгляд, была ли у президента СССР Михаила Горбачева ясная цель в том, тот момент, когда перестройка забуксовала, столкнулась к 91-му году с очевидным, наверное, уже всем в тот момент кризисом?
Прежде чем попытаться ответить на тот вопрос, который вы задали, я все-таки бы остановился на том, что действительно перед нами полоса, наверное, там 6-7-месячная целого ряда юбилеев, начиная с 12 июня избрания первого президента России и кончая, как минимум, декабрем 91 года роспуском Советского Союза, спуском советского флага, отставкой Горбачева и появлением 15 независимых государств, среди которых и независимая Россия. И, в общем, такие тектонические события произошли за полгода, и мы перешли совершенно в иное качество, в котором при всех там, коррективах мы продолжаем находиться сейчас. И мне кажется очень важным вот этот разговор, который вы начинаете, поскольку, видимо, власти постараются не обращать внимания на эти события, никак не связанные с их участием, а для понимания того, что произошло с нашей страной, с нашим обществом, с нашими людьми, что было сделано правильно, что было сделано ошибочно, для нас самих это исключительно важно. Поэтому возвращение к этим событиям с вершины нашего опыта четвертьвекового, который мы накопили к нынешним дням, исключительно важно. Теперь вот уже к вашему вопросу о том, понимал ли Горбачев, ну вообще надо было, может быть, я бы расширил у вас вопрос, кто понимал, что происходит в стране, и кто представлял, пусть не в деталях, но хотя бы главное направление эволюции общества, государственного режима, политического режима, экономического режима, идеологии, внешнеполитических связей, национальных отношений тогда в стране. Судя по тому, что делал и говорил тогда Михаил Горбачев, и что после этого говорил и писал сам Горбачев, складывается впечатление, что он плохо понимал, что он делает и в каком процессе он реально участвует. Он достаточно талантливо реагировал на конкретные политические события каждого дня, потому что у него была поставлена задача вначале обеспечить высокий темп экономического роста для того, чтобы накопить ресурсы для войны. Надо помнить, что вот перестройка 85 года начиналась с того, чтобы обеспечить экономические ресурсы, необходимые для поддержания военного паритета с Западом.
Ускорение.
Совершенно верно. И после неудачи ускорения встала задача, как запустить этот экономический рост, который не давал необходимых ресурсов. Когда стало ясно, что ускорение не дает результата, когда научно-технический прогресс не дает результата, когда не дает результата так называемый инвестиционный проект, за который выступал Абел Аганбегян, встал вопрос об экономических реформах. Когда встал вопрос об экономических реформах, встал вопрос о том, кто будет поддерживать эти экономические реформы. Встал вопрос о политических реформах. Политические реформы вызвали процесс национальных движений в союзных республиках. Необходимо было проводить выборы. Появились проекты съезда народных депутатов одного, другого и так далее. И начался тот самый процесс, который в конечном счете привел в конечном итоге к распаду Советского Союза. То есть Горбачев решал последовательно те задачи, которые вставали перед ним, а вначале был, как это ни покажется странным, по крайней мере, по результатам этого шестилетнего периода, обеспечения военного паритета с Соединенными Штатами Америки и Западом и недопущения отставания от него. Такой вот интересный поворот. А если Горбачев не до конца понимал, и, может быть, сильно не понимал, что происходит, то, в общем, были люди, которые, по крайней мере, кое-что понимали. Вот мне пришлось участвовать в течение практически практически тех же самых 6 лет, на встречах семинара так называемой Московской Ленинградской группы экономистов, на котором мы обсуждали не только вопросы экономической реформы, но и вопросы предстоящей эволюции политического режима, государственного режима в нашей стране. Так вот, уже к 1988 году, благодаря одному из активных участников нашего семинара, Борису Михайловичу Ильину, мы пришли, по крайней мере, те, кто слышал его и кто воспринимал его аргументы, пришли, в общем, к твердому убеждению, что Советский Союз не жилец и что распад Советского Союза неизбежен. В 1988 году он сделал несколько, Борис Левин сделал несколько докладов, в которых показал, что распад Советского Союза неизбежен, учитывая те процессы, которые происходят.
А вы напомните, кто там еще в этом семинаре участвовал тогда?
Ну, в том семинаре участвовало немало людей, которые потом стали знаменитыми и известными, начиная от Гайдара, Чубайса, Михаила Маневича. Ну, есть люди, которые не стали столь известными. Вот. Но это вот был такой клуб «Синтез» при Ленинградском дворце молодежи, молодежная, и была уже такая более взрослая секция этой Московско-Ленинградской группы экономистов. А в июле 1988 года у нас был семинар на южном берегу Ладожского озера, значит, вот, на котором обсуждались разные доклады, в том числе и доклады о том, как проводить реформы, какие реформы, в какой последовательности, какие условия. Ну вот Борис тогда рассказал концепцию неизбежного распада СССР. И вот во время этого обсуждения, тоже довольно интересно вспомнить, что большая часть участников семинара согласились с ним, а был человек, который наотрез с ним не согласился и говорит, что такого быть не может. Что значит, вот мы Курилы не отдали, там Калининград не отдали и не отдадим, а вот ты говоришь, что Украину отдадим, Прибалтику отдадим, Кавказ, Среднюю Азию. Это был Анатолий Борисович Чубайс.
Вот. Но он и тогда, значит, был за либеральную империю, только
так
большую.
Вот Борис как раз тогда, помню, хорошо ответил. Говорит, вот знаете, вот Курилы не отдадим, а Украину отдадим. Вот. Но вот интересно повернулась такая судьба. И его спросили на этом семинаре, сколько времени вы даете на существование Советского Союза. И вот он так вот около костра вечерком сидел, сказал, говорит, ну, знаете, вот больше 3 лет я ему не даю. Ну, вот это было в июле 88 года. Так что интересно такие варианты. То есть, по крайней мере, часть людей имела представление о 3 переходах, перед которыми стояла страна. Эти 3 перехода, кстати, были отражены в документе, который был написан Борисом Левиным и Сергеем Васильевым, участниками этого семинара, в котором они говорили о неизбежности 3 переходов. Переход от политической диктатуры к политической демократии, от централизованно планируемой экономики к рыночной экономике и от империи в национальном отношении к национальным государствам. И вот, по крайней мере, с пониманием этих 3 переходов, значительная часть той команды, которая слышала эти доклады, читала эти документы, мы жили. И вот сейчас, по прошествии 1/4 века, можно подвести некоторые итоги того, какие переходы произошли, в какой степени успешно или неуспешно, а какие переходы, о которых тогда мы не говорили и, возможно, даже не подозревали, на самом деле являются чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми для успеха перехода страны к тому, что мы традиционно называем нормальным цивилизованным обществом. Вот, если вы не возражаете, мы могли бы тогда коротко остановиться на вот этих 3 переходах и затем поговорить о том, чего не получилось.
Вот в связи с одним из этих переходов, ну а был ведь такой план Шаталина-Явлинского, программа 500 дней, были какие-то идеи у разных экономистов создать что-то вроде НЭПа при Горбачеве, на что он никак не решался, даже на сочетании госкапитализма и мелкотоварного частного производства. Ну вот этот переход мог пойти таким путем, я имею в виду переход от плановой экономики к рыночной?
Вы правы, потому что это речь идет в данном случае, вы говорите об одном из этих переходов, о переходе от централизованно планируемой экономики к рыночной. И действительно, огромное внимание и тогда, и в последующее время, и до этого уделялось именно этому отдельному переходу, переходу в экономической области. И тогда было не так много людей, кто видел картину более широко и понимал, что экономический переход является лишь одним из частных переходов. Что касается самой программы, то мы знаем, что программу под названием «400 дней» подготовил Григорий Явлинский со своими коллегами. Затем туда были подключены некоторые еще экономисты и не только экономисты. И потом эта программа получила название «500 дней» и была предложена и Горбачеву, и Ельцину. Верховный Совет России одобрил, принял эту программу, Горбачев не решился. И начался известный процесс попытки соединить программу Явлинского, вот эту, иногда ее называют Шаталина-Явлинского,
да, и Абалкина.
И программу даже Рыжкова-Абалкина, что, конечно, было заведомо обречено на провал. Но это уже, так сказать, борьба в рамках вот этого перехода по одному направлению, экономическому переходу. Можно ли было перейти по варианту Явлинского? Можно было. И тогда это был самый подготовленный, самый детализированный, самый развитой документ. И сейчас, по прошествии 25 лет, я посмотрел примерно 15 программ, которые были подготовлены в то время в разной степени детализации, с разной степенью подготовки. В общем, программа Явлинского по-прежнему является наиболее глубоко проработанной, наиболее серьезной, наиболее продуманной. И в том случае, если бы у Явлинского и его команды были бы политические ресурсы для осуществления, то, конечно, скорее всего, результаты были бы заметно отличающимися от того, что мы имеем сегодня. В программе Явлинского, мы не будем говорить об этом, это большой документ, но мне кажется, он важен прежде всего тем, что это, пожалуй, единственная программа, в которой, в ведении которой четко сформулирована задача формирования свободной экономики. Формирование экономики, которая предоставляет возможности, ресурсы, права, свободы отдельному человеку. Честно говоря, ни в одной другой программе, ни в документах, ни в выступлениях авторов этих документов такого мы не видим.
Хорошо. Вот переход от авторитаризма к тому, что мы в тот момент считали демократией. Из-за путча ГКЧП, собственно, он произошел таким взрывным путем. То есть была борьба Ельцина и Горбачева, были всенародные выборы президента России в июне, были попытки того же Горбачева как-то отбить полномочия, окружал себя консерваторами, шел на конфронтацию с Ельциным, так сказать, обвинял демократов в попытках захватить власть. То есть много было всего такого яркого, интересного и так далее. Кончилось это вот этой августовской контратакой, созданием ГКЧП, и вот этот взрыв и создание какой-то новой системы. Опять же, был ли другой какой-то сценарий и каков урок? Давайте об этом.
Было немало сценариев, и история никогда... Никто не предопределяет данный вариант развития. Так получилось, но это так получилось, но существовали и другие варианты. Можно было пойти по варианту консервативной модернизации.
ГКЧП хотел?
Даже я бы сказал то, что начал осуществлять Павлов, последний премьер-министр Советского Союза. Собственно, это был тоже план перехода к рынку, план перехода к рыночной экономике. И тогда его поддерживало немало экономистов, которые потом прославились на другом поприще. Была программа группы «Союз» в союзном парламенте, которая также настаивала на переходе к рынку, но по-другому.
Но это какие-то китайские варианты, условно.
Ну, да. Как сказать китайские варианты? Вот Егор Тимурович Гайдаров был советником в группе «Союз» и, собственно говоря, предлагал свои услуги. Так что, на самом деле, то, что происходило тогда, очень, очень интересно, потому что тогда не было определено, кто на каком политическом фланге. Например, когда в 90-м году Ельцин сформировал первое российское правительство, Силаевское, да, и пригласил туда Явлинского для осуществления экономической программы, пригласил туда Бориса Федорова, они пошли, а когда пригласил Гайдар, Гайдар туда не пошел, потому что считал это недостойным себя. То есть, на самом деле, очень интересные тогда варианты. Вариантов было очень много, но получилось то, что получилось. Вот. И, в принципе, конечно, если, например, не было бы ГКЧП, то, видимо, какое-то время такие вот броски от одной крайности к другой нас бы сопровождали. Но, как мне кажется, все равно рано или поздно давление вот тех сил, политических сил, демократических сил и национально-освободительных движений в союзных республиках все равно привело бы к формированию гораздо более демократической политической системы. И, возможно, эта демократическая, более демократическая политическая система была бы более жизнеспособна. Дело в том, что, с одной стороны, вы совершенно правы, вот эта победа над путчем дала победителям, прежде всего Ельцину и российским властям, огромные ресурсы, властные ресурсы, и, собственно, позволила им...
популярность тоже, конечно.
И, ну, политические ресурсы, естественно. И дала им возможность распустить Советский Союз, который, как система, рассматривался как оплот консервативных сил. С другой стороны, сама эта победа дала им возможность быть менее демократическими по отношению к своим потенциальным и реальным оппонентам. То есть, на самом деле, возможность для них проводить более такую политику, не требовавшую консультации с другими политическими силами, привела к тому, что в дальнейшем этот политический режим привел к октябрю 1993 года, каким бы он ни был, но он привел к тому, что демократические элементы политической системы стали играть все меньшую и меньшую роль, и затем это естественно, или там, может быть, неестественно, привело к более авторитарному политическому режиму. Это, конечно, мы можем гадать, как это было. Мы можем предполагать. Но дело в том, что, как показывает исторический опыт, полное подавление оппонента, полное подавление противника приводит чаще не к демократической политической системе, а к авторитарной политической системе.
Я, правда, бы заметил, что, во-первых, возникли новые противники у того же режима Ельцина уже к середине 92-го года. Во-вторых, те, которые поддерживали ГКЧП, довольно быстро регенерировались и, так сказать, начали свое наступление. Так что уж такого зверства какого-то над оппозицией учинено не было.
Но мы про зверство не говорим. Мы говорим о том, чтобы политические режим, это мы для чего об этом говорим? Мы говорим о том, что когда мы будем формировать свободный политический режим после завершения нынешнего авторитарного режима, мы не должны повторять ошибок предшественников.
То есть вы считаете, что запрет КПСС был
А запрета ошибкой? КПСС не было.
Ну, был указ, который красиво подписывался, Ельцином.
Нет, ну, понимаете, нет, я не это имею в виду, нет. Такие вещи как раз должны были, вот как раз то, что это не было сделано, я вот считаю, это недостаток.
Не было доделано, да?
Не доделано, нет, ну, потому что есть процесс, как в Германии был процесс денацификации, так вот у нас процессы декоммунизации и разрыва с тоталитарным прошлым у нас не произошел. И в этом смысле недостаток. И в этом смысле как раз политические реформы оказались незавершенными, несовершенными. Кстати говоря, тогда в 91-92 годах, если вы помните, речь шла о том, что необходимо, все говорили, надо делать экономические реформы, надо делать экономические реформы, о том, что надо делать политические реформы, о том, что надо закреплять политическую демократическую систему. Об этом разговоров не было, потому что казалось, что это уже сделано, это уже состоялось, и с этим проблем нет.
Ну, я бы заметил, что все-таки кое-какие реформы, безусловно, проводились. Во-первых, пытались написать новую конституцию. В общем, получалось довольно сложно до 93-го года, когда она была в одном варианте, собственно, уже навязана обществу. Во-вторых, все-таки проводилась судебная реформа, которую потом при Путине, в общем-то, дезавуировали фактически. Введен был суд присяжных, там многие другие вещи, там выборный судей была, которую потом отменили и так далее.
Вот вы знаете, пользуясь вашими словами, я бы хотел бы обратить внимание на то, что переход тот переход, о котором не говорили в 91 году и до этого 91 года, он подразумевался, это переход к новой правовой системе. Так вот, переход к правовой системе, новой правовой системе, включает в себя судебную реформу и реформу судебной системы, но не исчерпывается этим. Потому что создание нового права – это, конечно, укрепление судебной власти, но это не только укрепление судебной власти. Это прежде всего необходимость исполнительным органам власти, как наиболее властным, наиболее полномочным, наиболее мощным в нашем обществе, должны действовать по праву. И вот с этим у нас всегда была проблема, и за последние 25 лет мы убедились, насколько это серьезная проблема. Поэтому, когда либо в 90-х годах, либо сегодня говорят о судебной реформе, при всем уважении к ней и при всей необходимости осуществления судебной реформы, ожидать, что только из судебной реформы у нас будет создано новое право, будет создана новая правовая система, не приходится. Потому что правовая система возникает прежде всего из решений первого лица. Если первое лицо нарушает Конституцию, если первое лицо и исполнительный режим регулярно нарушает основы права, то в таком случае, независимо от того, как будет действовать судебная система, даже если она будет действовать идеально, у нас создание верховенства права, того, что называется rule of law, этого не произойдет. Поэтому вот по прошествии 25 лет, я сразу хочу сказать, возможно, наиболее серьезный урок, который, с моей точки зрения, наше общество должно извлечь и продвинуться в наибольшей степени, это в создании правовой системы свободного общества. Чего не было сделано ни в 90-е годы, и вы правы в том, что даже то немногое, что было сделано тогда, было эффективно разрушено в последующие годы. Вот. Поэтому надо думать о том, что нужно делать, как нужно делать для того, чтобы создавать право, чтобы воспитывать правосознание, которого в обществе нет, которого нет не только в Кремле, но нет в широком обществе, нет среди очень многих лидеров оппозиции. Это такая наша... Вот если есть какая-то проблема, такая глобальная проблема для нашей страны, это проблема отсутствия в большой степени современного правосознания.
Андрей Николаевич, ну вот давайте еще за третий пункт тогда возьмемся из того, что вы сказали. Все-таки о создании на месте Советского Союза, империи, национальных государств. Ну, вот опять же, это, конечно, гипотетический такой вопрос. В каких границах могла проходить модернизация Советского Союза? Михаил Горбачев боролся за союзный договор. Собственно, многие считают, что путч как раз был связан с назначением подписания союзного договора на 20 августа с переносом этой даты. То есть у противников этого решения о создании фактически на базе СССР конфедерации государств уже не оставалось времени, так сказать, этому сопротивляться. Хотя я, правда, бы заметил, что, во-первых, 6 государств в этом деле уже не участвовали, то есть это вся Прибалтика, Грузия, Армения и Молдавия отказались в этом процессе участвовать. И, кроме того, фактически 20 числа должны были подписывать только Россия, Казахстан и Узбекистан. Вопрос об Украине тоже был открыт. Ну вот, тем не менее, это битва за союзные договор, как вы ее сейчас воспринимаете?
Ну, собственно, так же, как я воспринимал тогда, это был совершенно обреченный путь. Он не мог не привести к распуску Советского Союза. Проблема заключается не столько в том или ином пожелании Горбачева. Многие очень уважаемые люди и квалифицированные люди тогда утверждали и утверждали после, будто бы, если бы этот процесс Горбачев начал раньше, если бы он проводил как-то по-другому, то это могло бы привести к сохранению Советского Союза, ну, в какой-то
ну, или другой части форме. Советского Союза. Почему нет?
Я думаю, что это нереально было.
Урезанный вариант.
Я думаю, что это было нереально. Вопрос заключался только в том, как долго шел бы процесс распуска Советского Союза. Проблема заключается в самой форме такого форме многонационального государства, который возник после Первой мировой войны, прежде всего в СССР, как эта форма. А затем эта модель была после Второй мировой войны опробована в Югославии и Чехословакии. Мы видим, что везде, где многонациональные государства формируются в виде такого вот объединения внутренних единиц, сформированных по национальному признаку, эта система не жизнеспособна в стратегической перспективе.
В нетоталитарном варианте, я бы сказал.
Нет, совершенно верно. Ну, собственно говоря, да и в демократическом варианте, собственно говоря, там, потому что и Квебек, он не по национальному признаку построен. Так что пока у нас нет убедительных примеров существования таких государств, ну уж точно не в авторитарном, в авторитарном и тоталитарных вариантах и переходе к демократии. Это идея австрийских социал-демократов, национально-культурная автономия, которая затем была вот трансформирована в формирование таких национальных единиц. Так что везде, где такие модели государств существовали, они все эти государства распались. Поэтому вопрос заключался не в том, что распадется Советский Союз или не распадется, а в том, когда распадется и какая цена будет этого распада. Мы видели разные цены. Мы видели практически бескровный роспуск Чехословакии. И мы видели кровавую баню в Югославии. Роспуск Советского Союза занимает промежуточное положение между этими двумя крайностями, поэтому нельзя было бы исключать того, что если бы был принят, если бы в России, именно в России, оказались бы такие вот русские, российские Милошевичи, то, конечно, кровавая баня, которая была бы на территории нашей страны, носила бы совершенно другие масштабы. И сколько жертв такой рост бы принесло, просто даже не хочется думать об этом.
Ну, вы как считаете, все-таки ГКЧП со своими действиями, он ускорил этот процесс распада?
Ну, конечно, но только не ГКЧП, а победа над ГКЧП. Потому что если бы победа была бы ГКЧП, то тогда бы был бы реализован вариант как раз Милошевича. Потому что идеологическая и политическая программа ГКЧП была совершенно очевидна. Сохранение Советского Союза, причем сохранение с помощью силы. И использование силы для подавления национально-освободительных движений в республиках и подавления демократического движения в России.
Хватило бы силы в условиях экономического кризиса?
Дело в том, что не в том, чтобы хватило бы силы. Вот хватило ли Милошевичу сил? Не хватило, но зато в процессе решения, значит, несколько сот тысяч человек погибло, несколько миллионов в Югославии стали мигрантами, и экономики, значит, этих стран оказались разрушены.
Ну вот китайцам хватило сил на Тяньаньмэнь, на проведение реформ.
Но Китай не являлся многонациональным государством.
Ну, а построенным... спорный вопрос.
Нет, он не являлся.
Тибет
и не является.
Синьцзянь.
Нет, но он не являлся в такой степени, в какой являлась Югославия, Чехословакия и Советский Союз.
Ну,
удельный вес ханьцев в Китае там 90% и выше. Поэтому к чему бы это привело в нашей стране, совершенно очевидно.
То есть ГКЧП не имел, в общем, реальной возможности провести какую-то программу преобразований, ну, скажем так, по китайскому образцу. Программы такой не было. Или все-таки вы что-то можете сказать о Валентине Павлове и его, так сказать, товарищах?
Вот вы знаете, если бы Павлов, начавший свои реформы в январе 1991 года, усидел бы без ГКЧП, то определенный вариант консервативной реформы, рыночной реформы, мог бы быть осуществлен без ГКЧП, без того процесса, который начался и происходил летом 1991 года. Но когда был запущен уже процесс вот этого переворота, там уже ничто не помогло.
Какова, на ваш взгляд, в этих событиях лета-осени 91-го года все-таки роль случайности? Ну, вот, там, скажем, к примеру, такой жестокий и решительный человек, как генерал Варенников, был ГКЧПистами направлен в Киев, а не рулил в Москве. Будь он в Москве, возможно, штурм Белого дома бы состоялся.
Ну, конечно, случайность играет исключительную роль в истории. И вы привели этот пример, можно было сказать, если бы был, например, не генерал Лебедь направлен к Белому дому, а кто-то другой, например, генерал Очалов, то результаты тоже могли быть другими.
Ачалов тоже как-то так ерзал и не принимал жестких решений.
По-разному можно было сказать, да.
Все колебались.
Если, например, генерал маршал Язов не изменил бы своего решения, если не ошибаюсь, 20 августа.
Ну, в ночь на 21-го, да, вывести войска.
И не принял бы решение, по сути дела, индивидуальное решение о выводе войск, то последствия тоже могли быть другими. Если бы, например, ГКЧПисты по-другому бы подготовили переворот, посерьезнее бы подготовили переворот.
Плохо подготовили,
да. То это было по-другому. Если бы позиция Горбачева по отношению к этому перевороту была бы другой, тоже было бы, результаты могли бы быть другие. Там же...
Да, он же отказался подписать документы ГКЧП. Ему же предлагалось подписать, да, и посидеть в Фарусе, отдохнуть. Вот.
Ну, много было случайностей, конечно. Это, кстати, показывает то, что в ситуации исторического такого исторической кульминации любое решение может оказаться исключительно важно.
Роль личности в истории.
И роль личности в истории, конечно. Кстати говоря, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что роль, например, такой личности, как Руслана Хасбулатова, потому что, судя по всему, именно Хасбулатов уговорил и заставил Ельцина выехать из дачного поселка Архангельское в Белый дом.
Он, собственно, написал текст обращения.
И так далее. То есть, в общем, чеченская история и его память о ссылках, в общем, сыграли свою роль, чего у Ельцина, например, не было. То есть, на самом деле, много...
Но Ельцин на танк все-таки залез.
Ну, его уговорили. Он не собирался этого делать вначале.
Ну, иного человека и не уговоришь такое сделать.
Да. Ну, понятно, что есть много разных случайностей, которых в других ситуациях не было. Но вот они играют, конечно, роль. Поэтому это такая историческая случайность, которую, прямо скажем, затем не удалось использовать для осуществления перехода, более успешного перехода к новому обществу. И вот это самое неприятное, потому что, с одной стороны, получилось уникальное стечение обстоятельств, удалось распустить Советский Союз, удалось ликвидировать тоталитарный режим, удалось заменить вот эту политическую систему, о существовании которой даже не вставало никаких вопросов. Это казалось вечной.
Ну, КГБ временно был лишен влияния, собственно. Это
установило КГБ тоталитаризм. И это тоже имею в виду. Ну, и КПСС тоже была
выведена. Но КПСС навсегда.
Да. Но вот все это говорит о том, что то, что казалось вечным, то, что казалось нерушимым, оказывается, может прекратить существование за относительно короткий период времени.
Но это не значит, что вы можете многое из этого победить навсегда.
Но это говорит нам, в частности, сегодня о том, что то, что сегодня нам кажется нерушимым, мощным, сильным, непобедимым, может рухнуть очень быстро. Это не значит, что все социальные силы, которые поддерживают данный режим, уйдут вместе с этим режимом. А нет, они останутся. И они попробуют вновь регенерироваться в новом обличье, с новыми организациями, с новыми организационными формами. Но то, что данный политический режим, нынешний политический режим, да, вот вы его называете путинским, не является вечным, совершенно очевидно. Это дает нам основание для оптимизма. В тот момент, когда у многих наших коллег и слушателей иногда опускаются руки и говорят, что это навсегда. Нет, это не навсегда. И, может быть, это закончится гораздо быстрее, чем каждый из нас думает сегодня.
Андрей Николаевич, я хотел вас спросить еще о реализации успеха. Вот мое глубокое убеждение, что несколько месяцев после августа 91 года Ельцином и его командой вот в этой эйфории было растрачено совершенно впустую на хаотические действия, там по переделу, например, собственности КПСС, вместо действительно реформы политических, экономических, там роспуска полного структур КГБ, люстрации и прочего. Ну вот опять же, давайте об уроках, наверное, да?
Вы знаете, те ошибки или эти хаотические движения, которые были сделаны Ельциным и его командой в первые после августовские дни, недели и месяцы, объясняются прежде всего тем, что у самого Ельцина не было не только ясного, не было сколько-нибудь сконцентрированного представления о том, что нужно делать.
А он же шел на президентские выборы с определенной программой.
Он шел на президентские выборы в России в рамках Союза. Он не шел на президентские выборы, в результате которых он становился главой независимого государства. Для него это была абсолютно неожиданность. Ему потребовалось, как хорошо мы знаем, 2 месяца для того, чтобы прийти в себя и понять, в какой новой ситуации он оказался.
Ну, а Горбачева он власть отбирал последовательно и с удовольствием.
После этого, после того, когда он осознал, что теперь у него есть эта возможность, и для того, чтобы расправиться со своим политическим противником, у него надо отобрать власть и вытащить из-под него союзный трон, тогда он этим занялся. Но занялся он этим, кстати говоря, в ноябре-декабре 91 года и не безуспешно. Но вот на это ему хватило сил, ему хватило сознания, хватило ресурсов и представлений. Но это означало, что главной целью для него, по крайней мере в это время, и, кстати, экономическая реформа для него воспринималась как средство отобрать власть у Горбачева. А той самой цели построения свободного общества, политически свободного, экономически свободного, национально свободного, в правовом отношении свободного, у Ельцина не было.
Но он говорил о свободной России.
Он говорил о свободной России, но представлений об этой свободной России у него не было, или, точнее, эти представления были очень специфическими. И поэтому для нас сегодня, когда мы думаем не только о завтрашнем, но и послезавтрашнем дне, мы должны себе представить вот этот идеальный образ, желаемый образ свободной России. Мы должны представить, какие шаги ведут к этому, по каким направлениям, и что мы должны сделать. И те люди, кто окажутся во власти, и те массовые движения, которые будут играть существенную роль во время этого перехода, должны иметь представление о том, не только заниматься борьбой за власть, чем занимаются, кстати говоря, очень многие оппозиционные силы в нашей стране.
Но очень слабенько, да.
Но, по крайней мере, они думают о власти. Они думают о местах в Государственной Думе, некоторые думают о месте президента, но не так много думают, а иногда вообще не думают о том, что такое свободная страна.
А Ельцин для них пример в таком случае. Он боролся за власть, а не за свободу.
Тем более, так вот, поэтому наша задача, наши скромных усилий заключается в том, чтобы люди думали не только о власти, а о том, что с этой властью делать, как использовать эту власть для создания свободной страны. Потому что если новые люди рано или поздно, которые придут к власти, не будут думать об этом сегодня, история Ельцина, история переворота или революции 91 года рискует повториться. Да, придут новые люди, но что делать в новой ситуации, кроме того, чтобы бороться за власть, отстаивать свою власть, отпихивать других конкурентов и оппонентов от этой власти, от этого трона кремлевского, византийского или какого-либо еще, люди не будут думать. Нам нужно сегодня, пользуясь вот этим случаем, пользуясь в том числе и этим юбилеем, говорить о том, что нужно делать.
Ну, вот в тот момент тоже некоторые люди говорили о том, что нужно делать. Собственно, была призвана команда реформаторов. Там, скажем, сначала, кажется, Явлинского хотели взять, потом пригласили Гайдара и других людей. Вы тоже, кажется, с ними сотрудничали. Была ли альтернатива тому варианту, который вот образовался, собственно, осенью 91 года? И опять же, об ошибках. Что можно было бы сказать о том опыте, который был тогда проведен над страной и народом? Все-таки рыночная экономика была восстановлена в России после 70-летнего перерыва.
Создана, да. Рыночная экономика была создана, но не была создана свободная рыночная экономика. И в этом, собственно говоря, и отличается тот вариант, который был реализован Гайдаром, от того варианта, о котором, по крайней мере, говорил Явлинский. Удалось ли бы реализовать свой вариант Явлинского, мы не знаем.
Он история хотел играть на союзном поле. Попытался.
История не знает сослагательного наклонения, но, по крайней мере, на бумаге, в документах это имелось. Эта цель имелась. Надо прямо сказать, что если у Явлинского программа-то была, а у Гайдара программы-то не было.
Сели, написали.
Это Первая программа, первый документ, который претендует на более-менее, так сказать, связанное изложение, появилась в августе 1992 года. То есть в ноябре 1991 года, когда Гайдар и коллеги оказались в правительстве, я, кстати говоря, тоже, вот такого документа, в соответствии с которым надо было бы действовать, не было. И не случайно, что первые решения, которые были приняты, например, первое решение Гайдара, которое было подписано, о котором он и его заместитель Нечаев неоднократно говорили, это остановка экспорта нефти и нефтепродуктов из России, в результате чего банкротство Советского Союза и банкротство России стало неизбежным. Потому что тот экспорт нефтепродуктов, нефти, нефтепродуктов, который шел, не без проблем, наверное, там были какие-то коррупционные элементы, не без этого, он был остановлен. И в результате тот поток валюты, который шел в страну, так сказать, о необходимости которого так много было сказано и написано в последующем, он был просто остановлен. И он сделал неизбежным валютно-финансовое банкротство страны. То есть валютно-финансовое банкротство страны не было унаследовано от Советского Союза. Оно было искусственно создано решениями, которые были приняты в ноябре и затем в декабре. Тот же самый внешний экономбанк СССР был обанкрочен просто решениями российских властей, если не ошибаюсь, 18 декабря 1991 года, которые запретили использовать средства внешэкономбанка. Банкротство внешэкономбанка означало банкротство России. Понятно, что такого рода решения, которые были направлены, судя по всему, а точнее даже не судя по всему, мы знаем, они были направлены на ликвидацию союзного центра, то есть с помощью экономических, в том числе, методов, ликвидировали своего оппонента, ликвидировали своего противника. Но в результате этого Советский Союз стал банкротом, Россия стала банкротом. И это намного усугубило весь процесс перехода и к рыночной экономике, и политические реформы. Ну и, конечно, в этом не было ни грамма права. То есть это было, конечно, насмешка над правом. Вот, поэтому ошибок там было сделано немало. Я по этому поводу довольно много писал и разбирал эти документы.
Ну и не ошибок тоже можно было, можно сказать, сделано было все-таки тоже много. То есть какие-то решения, безусловно, были полезны. Я не знаю, я вспоминаю, например, указ о свободе торговли.
Указ о свободе торговли был подготовлен экономистом Михаилом Киселевым из Петербурга. А этот указ он предложил Гайдару, Гайдар отказался его подписывать, и потом уже после нескольких недель очень жесткого лоббирования, в том числе с помощью Сергея Васильева, этот документ, этот указ, этот проект был с большим трудом, значит, вот под давлением и Гайдаром подписан, а через 6 месяцев он вновь его уже корректировал, изменял. То есть и Гайдар в своих воспоминаниях там пишет, насколько неожиданным для него стали результаты этого указа о свободе торговли.
Ну, значит, повезло, видите, удачное решение спасло многих людей это, кстати, и открыло тоже возможности.
Да, это верно, но это говорит о том, что в сознании Гайдара тоже этого не было. Что в данном случае оказался Михаил Киселев рядом, оказался Сергей Васильев рядом, которые смогли оказать соответствующее давление. Если бы их не было, то и указа о свободе торговли не было.
То есть это все к тому, о пользе написания разнообразных документов о том, что делать в будущем. Вы так считаете?
Я думаю, это говорит о пользе нахождения во власти людей, которые понимают, что такое свобода, о пользе нахождения во власти людей, которые понимают, что такое мораль, и о пользе нахождения во власти людей, которые знают, что такое право. Отсутствие во власти людей, которые знают, что такое свобода, мораль и право, приводит к колоссальным издержкам, некоторые из которых мы видели в 91-92 годах, многие из которых мы видим сейчас.
А вот, кстати, об издержках в неком частном случае. Ну вот я очень хорошо помню эту историю про о том, как будущий президент Владимир Путин оказался уже к концу 90-го года фигурантом коррупционного скандала, выдавая незаконные документы на экспорт металлов в обмен на обещание поставить в Петербург продовольствие. Это тогда он был вице-мэром фактически Санкт-Петербурга, приведен был во власть Анатолием Собчаком. На ваш взгляд, вот почему там Гайдар с подачи министра Петра Авина узаконил эти махинации Путина, даже не потребовав его отставки. Что, о чем речь шла? О спасении репутации Собчака, о спасении репутации правительства? Или просто, ну, махнули рукой к такой мелочи в таком великом деле?
Вы знаете, это было в 91-м году. Это была осень 91-го года, да, и начало 92-го года. Вы задаете очень интересный вопрос. Я бы, может быть, вот что ответил бы на вашу гипотезу. Дело в том, что та операция, которую осуществлял Путин в Петербурге, вот о поставках продовольствия, о поставках цветных металлов, нефти за рубеж.
В обмен на продовольствие.
Но
это же было нормой, многие этим занимались.
Вы знаете, я посмотрел специально. Вы знаете, это немногие этим занимались. Кроме Петербурга никто этим делом не занимался.
А помните, были чеки урожая такие еще?
Чеки урожая другого рода. Это внутри страны, но это не имело...
Тоже такая махинация.
Махинаций было много. Но вот такого рода внешние экономические операции осуществляли только некоторые люди. Вот аналогичную операцию в том же самом декабре 91 года одновременно с Путиным, только Путин делал это в Петербурге, и по данным Марины Салье, было экспортировано товаров, как минимум, вот этих металлов, нефти, пиломатериалов и так далее, на сумму не менее 70 миллионов долларов. И ни копейки продовольственных товаров, ни на копейку не поступило в страну, в Петербург. Но вот аналогичную операцию проводил, например, Егор Гайдар, когда направил нефтепродуктов на Кубу Фиделю Кастро, но взамен нам не был поставлен сахар, точнее, сахар был поставлен в гораздо меньшем объеме, а разница в размере 200 миллионов долларов осела у Фиделя Кастро и была использована для оплаты центра перехвата разведывательных сообщений Лурдес в пригороде Гаваны. Аналогичную операцию годом спустя Гайдар провел по спасению от банкротства Евробанка, банка, который использовался для финансирования разведывательных и прочих специальных операций
так
в Европе.
Путин тоже, может, кого-то спасал?
Да, и вот, кстати говоря, когда вот сейчас внимание у нас привлечено к панамским бумагам и к тем 2 миллиардам долларов, которые оказались на счетах Сергея Павловича Ралдугина, выдающегося виолончелиста. Вот вы обратите внимание на комментарий, который дал Алексей Алексеевич Венедиктов, выступая в Риге буквально несколько дней тому назад. Он сказал, видимо, делает свой комментарий, базируясь на той информации, которую ему дали, или ему стало известной. Он говорит так, вот цитирую близко к тексту: «Вы что же думаете, эти 2 миллиарда долларов, там они пытались себе личное пользование? Нет, это была спецоперация для того, чтобы вывести за рубеж деньги, которые наши спецслужбы будут использовать там для каких-то своих целей». То есть я оставляю в стороне, насколько та интерпретация, которую предложил Алексей Алексеевич, соответствует действительности, но по логике это та же самая операция, который осуществлял Владимир Владимирович в Петербурге в 91-92 годах, Егор Тимурович в 91-92 году с Кубой, в 92 году с Евробанком и так далее. Это на самом деле одна из классических операций, которые были очень популярны в советское время, и, как мы теперь понимаем, продолжают оставаться исключительно популярными, о поставках ресурсов из страны, при котором часть вот этих средств остается на зарубежных счетах, а дальше используется, естественно, в секрете, в тайне от российских граждан, от российского парламента, от российского правительства, используется на какие-то разные цели. Являются ли они там тайными операциями, операциями обогащения, это уже другой вопрос, потому что в любом случае это абсолютно неправовые, абсолютно нелегальные, нелегитимные операции. И в этом смысле принципиальной разницы между всеми этими сделками нет никакой.
Ну что ж, я думаю, что мы должны послушать москвичей, что они помнят о 91-м годе и какова, я бы сказал так, историческая память.
Как события августа 91-го года повлияли на судьбу России?
Я думаю, положительно. Я сужу по своей жизни.
Да, отрицательно повлияли.
потому что я считаю, что должен быть не революционный, а эволюционный путь развития. А те события, которые вызывают бурное противодействие народных масс, правительство до этого доводить не должно. Все должно решаться таким парламентским путем. Я считаю, что все, что было, было неправильно. Оно поделило общество, раскололо его. Это отрицательно.
Ну, мне кажется, никак. Стало, может быть, чуть проще жить.
Со слов более старших людей, то говорят, что времена-то в лучшую сторону изменились.
Для меня это были какие-то далекие события, такие кукольные весьма. То есть на мою жизнь это никак тогда не повлияло.
Мы проиграли единство. Мы потеряли Советский Союз, но мы потеряли и в то же время жестокость, которая была тюремная жестокость. Это спецназы разные и так далее, и так далее.
В принципе, положительные моменты есть, но есть и отрицательные. Мы до сих пор как бы тянем шлейф того советского прошлого. Новое время, конечно, дало людям свободу какую-то, но я вот сейчас лично замечаю, что есть некий откат уже от этих ценностей.
Значит, нынешняя Россия тянет шлейф советского, и я бы добавил к словам вот этого человека, имперского прошлого. Как мы видим, война-то на просторах бывшей империи все-таки состоялась с той же Украиной и Россией.
Ну, вот и части да. Это просто процесс идет реконкисты, попытки восстановления имперского влияния на, если не на всей части, но на значительной части территории бывшего Советского Союза. И вот, кстати, очень интересно, конечно, комментарии москвичей, потому что однозначного мнения о том, что означал 91 год и что означал этот переход, у людей нет. Да, с одной стороны, действительно, произошел частичный переход к рыночной экономике, вне споров, вне всяких сомнений. Действительно, политический режим, сегодняшний политический режим, это не режим не тоталитарного государства, по крайней мере, образца 1937 года или 1940-х годов. Но это и не более свободный политический режим времен Горбачева, потому что по всем рейтингам и по всем индексам политической свободы сегодняшний российский режим является гораздо более жестким, более авторитарным, чем, например, последние 3 года существования СССР при Горбачеве и при коммунистах.
Но и ельцинский режим не сравнишь.
Мы уже говорим. Ну, конечно, да. Но мы сравним с тем, что было до 91 года. И в этом смысле откат в политическом плане по отношению к последним годам существования СССР очевиден. В области отношений с нашими соседями, конечно, это откат существенный по сравнению с 90-ми годами, когда признавалось право на существование других народов и на формирование ими национальных государств. К большому сожалению, вы совершенно правы, идут военные действия, и война не одна, к сожалению, война против Грузии, война против Украины, де-факто война против Молдовы с Приднестровьем, идет пропагандистская информационная война практически по отношению ко всем республикам, поскольку концепция русского мира предполагает ведение войны в разном образе. Вот буквально не далее, как на днях, господин Лавров высказал фантастическую фразу, я даже не поверил. Он что-то такое сказал, что какие-то западные люди выступают против единства Евразии. Это заставляет задуматься, какое единство, какой Евразии министр иностранных дел нынешней России имеет в виду.
Крючков бы одобрил.
И что означает в практическом плане обеспечение единства Евразии. И вот это, кстати говоря, проблема является одной, по поводу которых, это тоже отражение отсутствия правосознания и очень серьезный провал в правовом воспитании, вообще в правовом сознании значительного количества российских граждан, в России нет консенсуса по поводу того, где проходят наши государственные границы. Что относится к России и что не относится к России. Интересно, кстати говоря, опрос общественного мнения, если не ошибаюсь, осенью 2013 года, когда, по-моему, то ли четверть, то не более 30% населения на вопрос, является ли Крым нашим, сказали «Крым наш», а 70% сказали «Крым не наш, Крым украинский». Буквально несколько месяцев спустя соотношение изменилось, и, как мы знаем, там 80 с чем-то процентов людей считают, что Крым принадлежит России. Это говорит о том, насколько подвижным является сознание людей, насколько оно является пластичным, и насколько дремлющая имперская идея готова проснуться и захватить сознание и действия людей. И это означает, что возвращение или воссоздание правосознания является одной из самых болезненных, самых тяжелых, но абсолютно неизбежных процессов, которые необходимо пройти для того, чтобы страна стала по-настоящему свободной.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был экономист и политик Андрей Илларионов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Надеюсь, об уроках этого четвертьвекового периода мы еще поговорим с вами. Всего доброго.